Глава 44. Когда рыцарь с обеспамятившей Аннушкой на руках скрылся за поворотом, зеркальце померкло, было видать с норовом, или же нуждалось в отдыхе. Лука рыдал. «Горе мне слабому беззащитному! Где тот герой, что вызволит мою любимую?» Притихший ничевок прошептал.
«Тронулась наша девка. Уже и слова путает. Намаемся мы с ней, дяденька Теритомба. Давайте-ка загоним ее первому попавшемуся барину за хорошие деньги. А сами пойдем, куда дедушка поведет».
Предательские ребячьи речи вернули несчастного атамана в ум.
«Замолкни, недоросль. Я вот самого тебя уже продам».
«Но кое в чем юнец прав», — сказал поэт. «Вы, барыш, не расстраивайтесь, не все еще потеряно. С нами тело великого волшебника, с нами грозное оружие, демон в сумке. У нас есть цель».
«Какая?»
— спросил атаман, отводя от глаз промокший рукав. Теритомба задумался. Он поглядел вдаль, на раскисшую дорогу, по которой еле-еле ползла чья-то телега. «Во-первых, найти Аннушку. Во-вторых, уничтожить римского кесаря. И остаться при этом в живых».
«Не получится!» — замотал распущенными косами Радищев.
«Это почему же?»
«В живых не останемся», — просто сказал Радищев. «Да потому что тогда и мира нашего не будет, и в том другом еще неизвестно, родимся ли мы».
«Да ты бредишь», — вздохнул раб к вящему удовольствию ничевока. «Если бы. Я все понял. Тот, кто всегда думает о нас, действительно существует. А когда он перестанет думать, тут все и провалится в тартарары. Я-то полагал, что это мудрый сеньор Джанфранко».
«А на самом деле?» — вскинулся Теритомба.
«А ты не понял?»
«Не понял», — заморгал поэт.
«Мир держится волей кесаря. Сеньор Джанфранко всего лишь подрядчик, к тому же не слишком удачливый».
«Не срами дедушку!» — возмутился ничевок. «Вы, дураки, дрыхли, а я еще с ним разговаривал. Он мне много чего рассказал».
«И что же он тебе рассказал, обглодыш?»
«Это наше дело!» — гордо отвечал ничевок. «Раз обглодыш, значит, нечего и спрашивать. Эй, смотрите, дедушка тревожится!»
Атаман и араб головы повернули к дубу. Ветви могучего дерева тряслись, как под большим ветром. Безглавец дергался, стараясь освободиться.
«Ща пойдем, деда, я их палкой подыму!»
Малец подбежал к своему покровителю. «В самом деле идти надо», — сказал атаман и на всякий случай еще поглядел в зеркальце.
«Зачем идти, друг мой? Подождем ту телегу. Быть может, добрый поселянин согласится подвести нас хотя бы до ближайшего контрольного пункта».
«Подождем», — кивнул Радищев. «Только не нравится мне все это».
«Что именно?» «Да все. И ливень этот неурочный с ясного неба. Да ты хоть раз в жизни такое видел?»
«Не видел. Ну и что? Я много чего не видел, но есть».
«Знаешь что?» — сказал атаман. «Я все-таки гляну напоследок, что там кесарь поделывает. Он-то первый должен заметить, что в мире как-то не так».
И обратился к зеркальцу. «О, любезное зерцало, не покажешь ли нам кесаря римского?» Зеркальце замутилось, прояснилось, и в нем обнаружился искомый кесарь. А Лука даже невольно по-девичьи залюбовался зиждителем мира. О таких ненаглядных зеленоглазых дролечках всякая мечтает, хоть деревенская дурочка, хоть блистательная фрейлина.
Зеленоглазый дролечка римский сидел за длинным столом. Перед ним на особой подставке стояло большое с тарелку увеличительное стекло, как бы выломанное из очков гиганта. Стекло, судя по устройству подставки, могло вращаться в раме. Чуть подальше стоял плоский короб, в котором бегали два ежика. Кесарь смотрел не в стекло и не на ежиков, а на собственные руки с вывернутыми вверх ладонями. Руками он делал какие-то таинственные движения, словно бы переливал нечто из чаши в чашу.
«Колдует», — прошептал Лука. «Ну, сейчас он нам наворожит. Да он пронзает мыслью само мироздание и решает, где отныне располагаться небесному своду, сверху или снизу», — догадался Теритомба, заглядывая в зерцало через атаманово белое плечико.
«А вот и нет, а вот и нет!»
— торжественно заорал оголец ничевок.
«Эх вы! Просто дядька сидит и от большого ума соображает, как тёшки плодятся! И так колка, и так колка!»
На такую трактовку зерцало, видимо, обиделось и вновь помутнело. А ничевок был удостоен новой затрещины.
«Эх, все испортит!» — возмутился Лука. «Налаживай теперь!»
«А что там налаживать?»
махнул рукой Малет, словно не заметивший за трещины. «Зеркальце надо не за пазухой держать, а на солнышке, только и всего. Его солнышко кормит».
«Тебе-то откуда знать?» — насторожился Лука.
«Да уж знаю!» — приосанился Ничевок.
«Какой сообразительный!» — сказал поэт. «Все ему ведомо. Это не зря его маэстро приметил и приголубил. Я всегда верил в творческие силы простого народа. Сеньор Джанфранк, полагаю, ведет его точнехонько в Сорбонну».
«Эх, тогда нам не по пути!» — вздохнул Радищев. «Чего мы в Париже не видели? Точно ли там живет рыцарь, что похитил Аннушку? И чего у него? Борода посинела?»
«Так ведь про то нам и писал безглавый гений. Барба от Зурра!» — вспомнил араб. «У рыцаря сего якобы какой-то ключ имеется».
Но не успели друзья осмыслить и обсудить этот вопрос. Телега, влекомая клячей, приблизилась настолько, что стало возможно разглядеть и седоков. Лука нежно и томно застонал в бессильном бешенстве. В телег тряслись осточертевшие паночи-предатели, нунцы и легаты.
«Да когда же вы кончитесь?» — плюнул атаман.
Кляча с видимым облегчением встала. Паночи приподнялись с своего соломенного одра страданий и громко закричали. «Пани Анна, наконец-то! Пан Теретомба! Как мы рады, что вы живы!»
«А уж как мы-то рады!» — проворчал араб.
«Узнали, сволочи! Не хотел поэт рубить вас на строфы. Да, видно, придется.
Что-то за сличный хлопец с паньством!»
— живо заинтересовался Яцек Тремба.
Недашковский же скривился в припадке жгучей ревности. Но сличный хлопец глядел вовсе не на паночей.
«Вы чё с лошадью сделали, изверги?» — заорал он. «Вы ее кормили или сами все сено сожрали?»
С этими словами Ничевок подбежал к телеге и принялся распрягать клячу.
«Ничего, ничего, маленькая!» — приговаривал малец. «Вон травка-то какая нынче после дождичка сочная!»
«Не касайся до коня, лайдак!» — вскричал Недашковский.
Ничевок освободил клячу и хлопнул ее по крупу ладонью. Кляча тут же отбежала от телеги, нашла подходящее место и жадно стала собирать губами зеленые стебли.
«Вы что здесь потеряли?» — хрипло спросил атаман. «Где все остальные? Где фрау Карла, где Дон Хавьер, где солдаты, где контрольный пункт, который должен быть тут, возле дуба?»
«Катастрофа, ясно, пани!» — сказал Тремба. «Все сошли с ума! Они далеко впереди, ловят Лоренцо Берия! Запрещенные легенды — то чистая правда!»
«Какой Лоренцо?» — спросил ошеломленный араб.
«Ведь он всего лишь плод поэтического воображения!»
«О, если б так!»
— Недашковский даже руки вскинул к небу.
«Тот дурной монах, что сопровождал вас, и есть Лоренцо Берия! А ведь владыка наш полагал его давно умершим!»
«Ну-ка, ну-ка!» — сказал Радищев.
«Девушка, я деревенская, хоть и знатного роду, но премудрости ваших не превосходила. Выкладывайте все, что знаете. Не то сейчас прикажу верным моим пажам вас высечь».
Паночи задрожали так, что даже телег затряслась.
«Не надо, прошу, пани, все скажем».
«Слушаю». Атаман высокомерно вздернул свою изящную гордую головку.
«Паня Анна»,
— вкрадчиво начал Тремба.
«Встать!»
— внезапно даже для себя воскликнул поэт.
«Вы с прекрасной дамой разговариваете! Развалились тут у меня!»
Паночи вмиг забыли про все свои болезни, скатились с телеги и на всякий случай попадали в ноги Луке, норовя при этом облобызать подол сарафана.
«Пани Анна!» — все так же вкрадчиво сказал Тремба. «То не паж с вами и вовсе не мальчик, то разбойник Теретомба, правая рука трусливого и подлого атамана Луки Радищева, которого мы вывели на чистую воду, и увязался он за вами лишь с целью грабежа, а, возможно, еще и насилия с убийством. Почитайте-ка его стихи, и вы ужаснетесь, то певец крови и злодеяний!»
Лука с трудом переварил оскорбление и жестом остановил паныча.
«Если вы еще раз, — сказал он, — оскверните своими лживыми устами имя народного заступника, вам не миновать хворостины или чего похуже. Нынче я не в настроении, у меня дни такие тяжелые. Поэт уже во всем признался мне под пыткой и во всем раскаялся. Вы говорили про дела кесаря, вот и продолжайте».
«Я кесаря кахам!»
Трембо ударил себя в грудь. «То, что мы говорили паньству разбойникам в лесу, было верно, чистая пропагация. Но настал час истины, провозвещенный нам внуком святым, что спустился к нашему каравану с небес. Беда, беда великая!»
Лука снова прервал паныча. «Ну-ка, пойдем к дубу, там вас кое-кто ждет».
Пусть и он послушает. Да и не вздумайте в обморок падать. Как ни крепились папские легаты, а в обморок все-таки рухнули. Пришлось их водой отливать. Привязанный сеньор Джанфранко снял с плеч горшок и взял его в руки, чтобы слышать лучше. Видимо, безумие его исчезло вместе с головой. Дрожащий Трембо поведал, что Лоренцо Берия вовсе не легенда, что кондотьер с таким именем существовал и считался самым искусным воином во всей Италии. И в деле своем соперничал с самим кесарем. И что Лоренцо, в отличие от них, паночей, и даже от сличной паненки Анны, есть настоящий человек из прежних времен, каких во всем мире насчитывается от силы десяток. Поначалу злодей Лоренцо был верным соратником князя Папы, ведь это именно он завоевал для кесаря все европейские страны.
«Постой», — вмешался поэт, — «как это так, настоящий? А мы кто?»
«Потом растолкую», — нетерпеливо сказал атаман. «Продолжай, мерзавец!» Мерзавец продолжил, бросая испуганные взгляды на тело сеньора Жанфранко, и рассказал о том, как завистливый и коварный, коварней самого кесаря, моя пани, Лоренцо, организовал заговор, в который втянул и сестру кесаря, прекрасную Лукрецию. Лукреция же вовсе не померла родильной горячкой, как повсеместно считалось, но скрывалась под чужим именем в женском монастыре. Ей без труда удалось обольстить мудрого Джанфранко де Чертальдо, который до того самозабвенно пособлял непревзойденному Чезаре Борджа в деле мироустройства, и смутить великий ум к измене. О нет, заговорщики вовсе не собирались вернуть мир к ужасным порядкам, царившим до возрождения Кесарева. Они хотели только устранить самого Кесаря. «А то же ведь не можно!» — брызгая слюною, кричал Трембо. «Не можно поразить князь мира сего, подлый же Джанфранко!» При этих словах безглавец изловчился и достал носком сапога до паночевых ребер. Трембо проворно откатился в сторону и открыл рот.
«Так это...»
«Да», — сказал Радищев. «Ты наконец-то догадался». Трембо, попутно кляня себя за куриные мозги и крепкость заднего ума, сообщил, что достойнейший и высокоученнейший сеньор де Чертальдо счел бы за благо сменить своего работодателя. Увы, из затеи ничего не вышло. И темный кесарь прилюдно поразил Лоренцо Берия копьем в самое сердце, а тело приказал бросить собакам. Кто ж знал, что он выживет? Прекрасная Лукреция и премудрый Джанфранко бежали и бесследно исчезли в степях и лесах Великой Тартарии. Кесарь объявил за их головы великую награду, а мир так и остался недоделанным.
«Дальнейшее я примерно знаю», — сказал атаман. «Но вот с вами-то что произошло? Куда контролеры подевались?»
«Так я ж говорю, пани, что с небес слетел внук святой и велел всем искать злодея Лоренцо, оставив прежние дела».
«Выходит, он еще и говорящий, внук святой?» — подал голос араб.
«Так, пан разбойник. Голосок у него не громкий, но приятный, как бы писклявый».
«А я-то полагала», — сказал красавица Лука, и со страхом отметил, что впервые говорит о себе в женском роде без запинки, хотя бы и мысленной. «Что это всего лишь обычный ручной нетопырь, разве что белый?»
«Мисс, лично пани, то великого разума креатура, внук святой, нам объявил, что кесарь отныне погружен в глубокие размышления и за недосугом поручил дела именно ему, внуку. Вот он и летает, оповещая верные кесарю сердца о том, что Лоренцо Берия жив и плетет новые козни». Что он таки обезглавил сеньора Джанфранко и теперь спешит, воспользовавшись его головой, уредить мир по-своему.
«Так ведь он вроде бы должен спешить в Рим, чтобы поклониться кесарю головой мудреца», — сказал Радищев и задумался.
«О нет, ясно, пани. Берия знает, что не будет ему ни награды, ни прощения, поэтому все так и всполошились».
«Кто это все? Почему всполошились?»
«Да как же пани не понимает?» — досадливо сказал Трембо. «Ведь если злодею удастся склонить голову к сотрудничеству, грядут великие перемены. А кому они нужны? Нам, например, вовсе не нужны. Мы тут уже с недоком к свадьбе начали готовиться».
«А что? Посланцы Европы тоже ищут голову?»
«Так понятно. Они здрайски бросили нас, больных и недужных, вскочили на коней и помчались в разные стороны».
«И фрау Карла?» — с надеждой спросил Теретомба.
«Нет, эта швейцарская курица всецело занята своими амурными делами», — скривился Недошкавский. «Она с этим ужасным трансвеститом. Они отстали, но скоро, вероятно, будут здесь».
«Сеньор Джанфранко», — обратился Лука к премудрому телу,
все, что плел тут этот ватиканский висельник. Правда? Синьор Джанфранко вернул корчагу на плечи и сделал неопределенный жест рукой. Дескать, где-то правда, а где-то и брешет гад напропалую.
Я так и думал, вздохнул атаман. Только что же нам-то делать? Вместо ответа маэстро поднес горшку указательный палец и стал делать им вращательные движения.
«Просит дырку проделать», — догадался поэт.
«Только разве можно проделать в корчаге дырку? Она же разобьется».